Antón.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Могут ли крымские чиновники остановить рост цен на товары и услуги? Кто они, частные инвесторы, которые, по заявлению российской администрации, принесут на полуостров триллион рублей в разные проекты? И что вообще будет с экономикой Крыма? Все это обсудим в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. И также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube странице «Крым Реалии». Ну и, конечно же, по телефону 8 800 10 06 926. Если вы звоните к нам из Крыма, если с материка, для вас другой номер телефона 044 490 2905. Ну и вот раньше до этого дня, фактически, да, мы работали ежедневно с понедельника по пятницу в 8 утра в час дня и в 6 часов вечера, а с понедельника, с 1 ноября, мы с вами будем встречаться в другое время, в 17 часов и в 19 часов 15 минут по крымскому времени. Именно в это время мы и будем ждать ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926. Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Крымчане жалуются на постоянный рост цен практически на все товары и услуги на полуострове. Рост цен фиксирует и подконтрольная России Крымское статистическое ведомство. В частности, за прошедшую неделю подорожали сливочное масло, огурцы, лук и свинина. А по сравнению с прошлым годом подорожали практически все продукты, цены на которые отслеживаются Крымстатом. Но жители полуострова ощущают повышение цен намного больше, чем то, о котором говорит статистика. А в чем же причина такого повышения и смогут ли вот с таким повышением, как каким-то образом на локальном уровне бороться крымские чиновники, или же это сейчас уже глобальная проблема, и проблема, может быть, не только соседней России, но вообще в мире. Мы к этой программе пригласили к нам в студию российского экономического обозревателя Максима Бланта. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И надеемся услышать в том числе и ваши комментарии, ваше мнение. На ваш взгляд, вот действительно то, что, о чем люди говорят, в чем причина, что отмечают, что практически ежедневно растут то на один, то на другие товары растут цены?
Ну, это не новость, это происходит с начала этого года, и в конце прошлого года уже Владимир Владимирович Путин обращал внимание правительству. Правительство борется как может, получается только хуже. Если брать нынешнюю ситуацию, когда действительно наблюдается ускорение цен, роста цен не только в Крыму, но и в России, то здесь я бы выделил как минимум один фактор, да, это раздача денег перед выборами.
То есть вы полагаете, что это повлияло, да?
Да, безусловно, да. И если вы посмотрите там последние пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, Банк России – это главное ведомство, ответственное за инфляцию, да, вот их главная цель – это бороться с инфляцией, если, наоборот, дефляция – бороться с дефляцией, но отслеживать, чтобы рост цен оставался в каком-то установленном ими самим коридоре. Понятное дело, что ни в каком коридоре цены не остаются. Но вот Набиуллина, да, она говорит, не первый раз, каждые полтора месяца проводит пресс-конференцию по итогам заседания Центрального банка, что инфляция – это результат того, что спрос превышает предложение. Да? Вот если государство раздает 3/4 триллиона за месяц перед выборами, ну, 700 с лишним миллиардов рублей. Это выплаты пенсионерам, это выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, плюс выплаты военным по 15 тысяч рублей.
Ну, казалось бы, сумма-то небольшая, там 10 тысяч рублей, это ну вообще практически
да,
ничего.
Но на всю страну это получилось 3/4 триллиона. Да, 2/3 населения получили по 10 тысяч рублей. И я напомню, нет, может быть, для вас сумма небольшая, но значительная часть людей, там, по сравнению с пенсией, это, в общем, хорошая, существенная сумма. Да, вот для некоторых это половина пенсии, а то и больше. Вот, и пенсионеры, которые получили эти 10 тысяч рублей, понятно, они тут же понесли их в магазин, да. Если бы дали Абрамовичу 10 тысяч рублей, он бы даже не заметил, да, или Виксельбергу.
То есть вы меня вот туда, да?
Вот, ну, наверное, может быть, и вы бы не заметили, да. А бабушка, которая получает там 15-20 тысяч рублей в месяц в качестве пенсии, понятно, что она заметила эти 10 тысяч, и понятно, что она там пошла, купила себе лишний пирожок.
Да, или... но вы сейчас абсолютно даже какую-то очень оптимистичную картину для Крыма нарисовали, если 15-20 тысяч рублей, я для крымских реалий говорю, да, потому что, ну, в основном люди, те, с которыми мы общаемся, говорят, ну, в районе 10, до 10 тысяч рублей
вот, пенсии. А тут еще одну пенсию принесли, да, представляете? Понятно, что спрос, это на спросе немедленно сказалось, да, и там, условно говоря, еще в августе все предупреждали, что, ребята, вот такие раздачи денег. То же самое касается семей с детьми, да. Вот дети школьного возраста получили по 10 тысяч рублей на ребенка школьного возраста. Как бы для подготовки того, чтобы вот он пошел в школу, и ему купили там, я не знаю, новый ранец или ботинки или что-то еще. Тем не менее, факт остается фактом, да. Две трети избирателей российских получили какие-то деньги, и они их тут же стали тратить, да, потому что известно, что семьи с детьми, особенно многодетные семьи, это тоже одна из категорий наиболее необеспеченных, бедных людей в России. Вот им, собственно, раздали. Вот, то есть это вот один фактор. Второй фактор, на который ссылаются часто российские чиновники, в том числе и из Минсельхоза, это то, что в этом году не было сезонного удешевления овощей и фруктов, да, и это не урожай. О том, что будет не урожай, тоже было понятно еще там в начале, в середине лета. Но на фоне этого не урожай, ну, не то чтобы градом побило, да, не то чтобы неожиданно случился ураган, который все огурцы и помидоры вдруг убил, да, в нашей стране, да, вот было очевидно, что какая погода стоит, да, поэтому, и в том числе не урожай картошки, и она тоже сильно дорожает. И здесь что происходит, да, вот говорит Эрдоган, что не признаем там никогда аннексию Крыма. Все тут же в турецких помидорах что-то начинает находиться, какая-то непонятная зараза, которая невероятно плохая.
Уже говорят, и в мандаринах тоже, вот, какие-то не такие.
И стали. Вот у нас вот это ведомство, которое регулирует допускать на российский рынок или не допускать овощную, плодоовощную продукцию или там, я не знаю, вина, сыры и все прочее, оно тоже играет политическую роль какую-то, да, вот чуть что, тут же начинает, это по странному, наверное, совпадению, начинаются сразу находиться какие-то поводы для того, чтобы не допускать это все в России. Понятное дело, что тут же огурцы и помидоры, это вот тема октября, наверное, да, почему вдруг взлетели цены на огурцы и помидоры.
Сезонный товар, который вроде бы, да, должен нам вроде дешеветь,
вроде,
да?
Вот, давай, вот с грядок собираем, и картошка дорожает, гречка там вот не так давно. Но Коммерсант отметил, что впервые за многие, по-моему, годы, а то и впервые за все время, килограмм гречки подорожал дороже 100 рублей стал стоить. Да? Вот мы перешагнули этот рубеж, и что теперь? И на прошлой неделе то же самое. Да? Производители предупреждают торговые сети о том, что гречка, овсяные хлопья и все такое прочее снова на 10-20% в ближайшее время подорожает. Угу. Ну, вот как бы это второй фактор, да? Есть и внешние факторы, безусловно, дорожает.
То есть, вот насколько российский рынок, он вот такой как бы рынок сам в себе, насколько он закрыт, насколько он открыт от влияний извне?
Как бы он ни хотел закрыться, все равно не получится. Да? Вот смотрите, что происходит с тем же продовольствием. В мае и в апреле, наверное, да, тоже я как бы делал программу про то, что нас осенью ждет подорожание, серьезное подорожание той самой гречки, пшеницы, хлеба, возможно, и так далее. Почему? Потому что Россия является крупнейшим в мире экспортером зерна. Как только Россия начинает вводить квоты на вывоз зерна, повышать пошлины, для того, вроде бы, да, казалось, давайте побольше оставим на внутреннем рынке, а внешний рынок обойдется и перетопчется. Но это очень сильно влияет на то, что происходит на внешнем рынке. Соответственно, начинают взлетать цены там. Да? Я напомню, там 12-й год, когда была арабская весна, тоже из-за того, что в России случилась засуха, мы отказались поставлять, а у нас крупнейшие, одни из очень крупных покупателей зерна, это Египет и вот арабские страны. Да? И там взлетели цены на продовольствие, отчасти это спровоцировало арабскую весну. Вот сейчас примерно та же ситуация, да, началась истерия по поводу того, что вот у нас цены растут, давайте что-нибудь придумаем, давайте что-нибудь сделаем, чтобы их остановить. Начали ограничивать экспорт зерновых, ввели квоты. Во-первых, это дестабилизировало внешний рынок, и потом нам дал комментарий тоже, мы общались с председателем Российского зернового союза, который сказал, ну да, хорошо, там взлетели цены, соответственно, итальянцы, которые производят макароны, а у нас основная масса макарон идет из Италии. Да? Вот, соответственно, вот вам откуда выросли цены на макароны. Да? Вот почему они выросли. Это раз. Да? Во-вторых, когда правительство начинает пристально присматриваться к какой-то отрасли, соответственно, этим заниматься уже совсем неинтересно. Да?
Вот, кстати,
поэтому,
да.
Поэтому люди меньше посеяли. Просто агрохолдинги, они просто меньше посеяли.
Ага, а это тоже, в свою очередь, сказалось на ценах. Дело в том, что вот буквально на этой неделе один из чиновников российской администрации Севастополя, Вадим Кирпичников, он там возглавляет департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, он сказал, что, ну, поверьте на слово, да, просто зацитирую, что российское правительство, ну, достаточно успешно борется с ростом цен, и еще в 2020 году, когда был отмечен рост цен на сахар и на подсолнечное масло, они решили субсидировать производителей, и вот таким образом им удалось сдерживать эти цены.
Да, ну просто цены на сахар и подсолнечное масло продолжают расти, да, вот, конечно, может быть, они успешно борются, но цены-то продолжают расти, и опять же, да, вот опять неурожай подсолнечника у нас в этом году, и с сахаром у нас тоже не все в порядке, может быть, они растут не такими темпами, как помидор. Да, наверное. И на фоне помидор или там, я не знаю, куриных окорочков, которые тоже растут, да, цены на сахар и подсолнечное масло выросли не так сильно, но они выросли. И они выросли, и это не однозначно, это не 7-8%, да. А это больше 10%.
А вот, кстати, интересует моё мнение, мнение Максима Бланта, нашего гостя, российского экономического обозревателя, а почему вот, если мы возьмем статистику, да, официальную статистику, мы увидим там рост цен по сравнению там, с 2020 годом, с декабрем обычно берет Кромстат, они дают такие там, ну, рост цен там 18%, там 15%, 7%. А люди, когда идут в магазин, они говорят, что, ну, или на рынок, они говорят, что, ну, процентов на 30, а там картофель, понятно, там и на 100% подорожал. Почему так происходит?
Ну, здесь любое статистическое ведомство, оно подсчитывает цены на широкий круг товаров, и далеко не всегда эти товары выбирают в тех местах, где обычно люди их покупают. Да, это первая причина. Опять же, сошлись на главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, которому буквально вот неделю назад, да, Центральный банк в рамках борьбы с инфляцией повысил в очередной раз ставку на 0,75% пункта до 7,5% годовых, кредиты станут дороже. Тем, кто привык жить в кредит, для них новость нехорошая. Так вот, там вот она говорила, что ее. Нет, не на это пресс-конференции, она дала широкое развернутое интервью. Короче, для нее тоже инфляция выше, чем то, что считает Росстат. Но она считает, что это субъективный такой вот взгляд. Да, вот она покупает то, что.
У нее субъективный взгляд.
Да, ну и у нее тоже, да.
У всех субъективное, у статистического управления объективное.
А вот у Росстата и у Крымстата, и у всех остальных статов у них объективная картина.
Да, интересно. Хорошо. Максим Блант, российский экономический обозреватель, сегодня с нами в студии. Ну, мы вообще думали говорить про инвестиции, но почему мы говорим про поднятие цен, про рост цен? Наверное, потому что это больше интересует нашу аудиторию, с одной стороны, а с другой стороны, вот с помощью инвестиций в аннексированном Крыму планируют бороться в том числе и с ростом цен. Об этом сказал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов 28 октября. В его присутствии было подписано соглашение о реализации на территории Крыма инвестиционного проекта по строительству оптово-распределительного центра на территории села Чистенько Симферопольского района. Соглашение было подписано между так называемой Корпорацией развития Крыма и Обществом с ограниченной ответственностью «Путь». Давайте послушаем Сергея Аксенова.
В 2020 году в январе Владимир Владимирович Путин поручил правительству Российской Федерации подобрать инвестора, помочь сорганизоваться крупному игроку, который работает на территории Российской Федерации, в других субъектах, соответственно, с возможностью организации здесь оптово-розничного центра для того, чтобы стабилизировать цены на продовольствие. Все вопросы, связанные там, с сетями, там, с земельными участками и так далее, администрация республики отказывает полностью содействие коллегам-инвесторам. Проекты заинтересованы. Сроки реализации проекта 23-й год, июль месяц. Ну, для нас важно, понятно, 1200 рабочих мест для Крыма. Это тоже, на самом деле, хорошее пособие, так сказать, хорошая помощь с точки зрения и налогообложения, и, в общем, предоставления людям квалифицированных рабочих мест. На мой взгляд, двигаемся все в правильном направлении.
Это то самое общество с ограниченной ответственностью ПУТ. Его, кстати, в медиа, я смотрел, связывают с бывшим российским министром сельского хозяйства. Одним из, да, вот его приобретение этой сети. Я не знаю вообще, насколько это соответствует действительности, но тем не менее, значит, заявленный объем инвестиций 6 миллиардов рублей и так дальше, там вместимость складской зоны 70 тысяч кубометров, максимальный грузоборот в сутки около 75 тысяч кубометров. А, на взгляд Максима Бланта, насколько вот строительство такого логистического центра, оно повлияет на цены в Крыму?
Ну, построят оптовую базу. Вот если мы будем обсуждать строительство каждой, например, овощной базы, да, в России или в Крыму, или где угодно, я не считаю, что это какая-то прям вот супер важная и серьезная инвестиция. Ну, наверное, да, с логистикой будет проще, будут там скапливаться товары, которые будут проще распределять по сетям, да. Но это должно было быть сделано, условно говоря, там, через год после аннексии, да, а не сейчас, через черти знает сколько времени, к 23-му году, да, 9 лет пройдет к тому времени. Да, наверное, вот это демонстрирует, насколько эти инвестиции преподносит какая-то невероятная победа, да, вот 6 миллиардов рублей придет в Крым на то, чтобы построить вот эту оптово-розничную базу. Угу. Ну, хорошо, Коньковский рынок в Коньково в Москве появился за 2 месяца, да, там тоже были мелкий опыт, пожалуйста, тебе сам по себе появился, не нужно было никакого президента, там, я не знаю, премьер-министра.
Меморандумов, да, каких-то.
Каких-то, да, соглашений, меморандумов, там что-то.
Мы продолжим. Я вас, кстати, попробую все-таки удивить сегодня, да, объемами инвестиций, ну, по крайней мере, про которые заявляют подконтрольной России московские крымские чиновники. Про Москву вы заговорили. А значит, сейчас с нами на связи Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот строительство этой, значит, оптово-распределительного центра на территории села Чистенького каким-то образом, как вы думаете, скажется оно на ценах на продукты питания на территории Крыма?
Вот я сколько помню наши с вами включения в эфир, каждый год, наверное, годы этот центр обсуждаем. И, в принципе, моя позиция с того времени не поменялась. То есть я считаю, что пока я не вижу ту аудиторию, тот бизнес, который должен являться арендаторами этих площадей и для кого этот центр, собственно говоря, строится. То есть, наверное, не глупые люди строят, наверное, у них есть какой-то четкий бизнес-план, и они знают то, чего, например, не догадываюсь, о чем я. Но на сегодняшний день мне сложно нарисовать портрет арендатора этого центра. Соответственно, на сегодняшний день, как и год назад, так и, наверное, несколько лет назад, моя позиция не поменялась. То есть я не вижу в этом драйвера снижения цен.
Андрей, смотрите, вот говорят о том, что будет этот проект будет реализовываться, по крайней мере, соглашение было подписано между вот этой корпорацией развития Крыма и обществом с ограниченной ответственностью ПУТ. Я так понимаю, что это сеть магазинов. То есть, может быть, это каким-то образом напрямую будет связано для доставки товаров в эти магазины?
Мы сейчас, наверное, о разных центрах говорим. Тот, что строит ПУД, у ПУДа существует в Октябрьском современный, отличный распределительный центр, который достался от АТБ в свое время. То есть это отличная технологичная штука, которая, безусловно, усиливает экономику предприятия ПУД. То есть это не такая штука неотъемлемая, очень важная и очень нужная для ПУДа. Но вот, собственно говоря, путь, что может показывать, он показывает. То есть я думаю, без этого РЦ цены в ПУДе были бы, наверное, повыше. Но будет два РЦ у ПУДа, Ну, потому что магазин, количество магазинов-то растет, соответственно, один РЦ уже, наверное, не справляется. Да, но что это в глобальном смысле изменит? Это инфраструктурный объект сети ПУТ, который может повысить, допустим, маржинальность бизнеса или, ну, то есть как-то глобально повлиять на ситуацию с ценами, это невозможно, это никак не связано, с моей точки зрения.
Спасибо вам, Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма, был с нами на телефонной связи. Мы продолжаем программу, далее говорим с российским экономическим обозревателем Максимом Бланте, который у нас в студии. Значит, на этой неделе руководитель корпорации развития Крыма Дмитрий Воронов в эфире телеканала «Крым-24», он надел много заявлений. Например, он сказал, что Крым может стать первой бесковидной территорией, все благодаря введению экспресс-тестирования для приезжих. По словам Дмитрия Вороны, новый подход чиновников позволит убедить туристов приезжать в Крым без оглядки. Территория полуострова станет безопасной для туристов. Ранее он заявлял, что до конца года в Крыму развернут производство экспресс-тестов по выявлению новой коронавирусной инфекции. И, значит, еще, по словам того же Дмитрия Ворона, президент соседней России Владимир Путин поставил задачу привлечь в аннексированный Крым 1 триллион рублей до конца 2025 года. 1 триллион рублей инвестиций. Вот теперь мое время вас удивлять. 1 триллион рублей инвестиций. И с начала года в Крыму уже подписали 35 инвестиционных соглашений. Об этом вот рассказал Дмитрий Воронов в интервью телеканалу «Крым-24». Он утверждает, что общий объем вложений за 9 месяцев 75 миллиардов рублей. И это, по словам Дмитрия Воронова, в 9 раз больше, чем в 2020 году. До конца года планируют преодолеть порог 80 миллиардов рублей. Ну, а вообще Дмитрий Воронов уверен, что удастся привлечь не менее 1 триллиона частных инвестиций до 2025 года. Давайте послушаем.
Первое, это команды не обсуждаются. Второе, это глаза боятся, руки делают.
И все же, это, конечно, замечательные правила, которые помогают преодолевать трудности, но слушайте, не может быть,
что... Задача будет выполнена. Я в этом уверен. Мы неоднократно это обсуждали и с Сергеем Валерьевичем, и с инвестиционным блоком нашего правительства. Мы создали на сегодняшний день понимание внутри и корпорации развития как инструментом, скажем, привлечения инвестиций и отработки инвестиций. Механизм создан, инвестиционный потенциал великолепный, интерес инвесторов есть. У нас есть все факторы для того, чтобы мы реализовали поставленную задачу.
Это сказал Дмитрий Воронов, руководитель подконтрольной России корпорации развития Крыма. Не я сказал, а о инвестициях до 2025 года в размере 1 триллиона рублей. Насколько реалистично и вообще кто это, что это могут быть за инвесторы?
Ну, здесь, во-первых, давайте разбираться. Вот есть корпорация, да, очевидно, это государственная корпорация.
Созданная с Админом.
Накидать туда, в эту корпорацию, можно хоть 10 триллионов, и ради бога, пожалуйста, будут ли это частные инвестиции, я очень сильно сомневаюсь, это первое. Пока похвастаться, ну, 75 миллиардов, если вы разделите триллион на 75 миллиардов, да, то вы получите не 25-й год, а где-нибудь 35-й, скорее всего, а то и дальше. Это одно замечание. Второе замечание. К 2025 году что такое будет триллион рублей? Да, вот мы привыкли, что триллион рублей, наверное, это много.
Но звучит, во всяком случае.
Звучит внушительно, но судя по тому, как развивается ситуация с инфляцией, не только в России, но вообще везде, где работают печатные станки, я не исключаю, многие, кстати, экономисты не исключают, что там уже в конце этого, а скорее в следующем году, к слову, инфляции будет приставка гипер, да. Вот, тогда, ну, на триллион рублей, может быть, там, как в Германии 20-е годы, можно будет купить батон хлеба. И, конечно, тогда к 2025 году не один, а 50 триллионов рублей будет вложено.
Подождите, я получу сейчас зарплату и стану инвестором, да, например?
Вот-вот, примерно так все и будет обстоять. Если бы они сказали, что конкретно будет построено на этот триллион, можно было бы это обсуждать. Говорить, что в Крым будет вложен триллион, 3 триллиона рублей сам по себе – это ничто. Да? Его можно напечатать за 15 секунд. Центральный банк может родить триллион рублей одним нажатием клавиши на компьютере.
Даже печатать не надо уже в бумажном эквиваленте сейчас,
да? Печатать не нужно, госзнак не справится. Уже давно в таких масштабах никто ничего не печатает. Вопрос в том, что на этот триллион, что там будет на этот триллион. Если бы нам сказали, что к 25-му году в Крыму будет как в Анталии, я бы понял, да. Вот понятно. Или хотя бы как в Египте.
А давайте послушаем вообще, что вот хотят, например, сделать, куда привлекать инвестиции на западном побережье Крыма.
Задача, которую мы перед собой ставили, это у наших инвесторов сместить центр их интересов с южного берега на первом этапе на Западный Крым. Могу уже вам сказать по тем инвестиционным соглашениям, которые мы подписываем в этом году, что нам это удалось. Да, два самых крупных соглашения, которые мы подписываем в этом году, это компания «Алиан», это город Саки, это 14 миллиардов инвестиций. И следующее – это возрождение курорта Майнаки на сумму инвестиций порядка 28-30 миллиардов рублей капитальных инвестиций. Вот можете сами посчитать, из 80 миллиардов.
Это сказал Дмитрий Ворона, глава подконтрольной России корпорации развития Крыма. Вот, ну, вот это одни из таких проектов, про которые он говорит.
Да, но опять же, да, речь идет о суммах. Непонятно, что там будет построено. Дороги там будут построены, или дома там будут, или база отдыха. Что конкретно? Инфраструктура. Да, ведь развитие курорта начинается с развития инфраструктуры. Там. Будет ли эта территория обеспечена бесперебойно водой и электроэнергией? Будут ли там дороги, будет ли там транспортная доступность, будут ли там школы, магазины и все такое прочее. Да? Вот про это ничего, ни слова. 14 миллиардов, ну отлично, 14 миллиардов, и что с ними сделать, да? Ну, наверное, ну, пока...
Может быть, критерии все-таки просто оценки эффективности работы вот данного конкретного, ну, назовем чиновника, не знаю, да, как правильно его назвать, там, а может быть, она просто вот в том, что он должен составить отчет, там, что он, у него есть цель, да, там, ну, должен написать, что привлечено это, там триллион рублей.
Это не только этот конкретный чиновник, это примерно так же, как с освоением Восточной Сибири и Дальнего Востока, да, вот мы туда накидаем триллионы, а кто будет эти триллионы, а кто будет просеки рубить, грубо говоря, да, в тайге? Будет ли там техника, будет ли что-то? Про это никто не думает, да? Все почему-то мыслят категориями цифр. Вот в этом отношении, конечно, я не поклонник Газплана, я не поклонник Советского Союза, но они считали по-другому, да? При реализации какого-то проекта, когда они просчитывали, они смотрели, сколько нужно людей на этот проект, сколько нужно техники, есть ли туда подъезд, есть ли... Ну, вот это все они просчитывали. Да, сколько это будет стоить рублей?
Ну, тогда, рубль, да, мало считали.
В советские времена это рубль вообще была абстракцией, да, непонятно что.
Но это государственный рубль.
А сейчас в обратную сторону перекос, и этот перекос ни к чему хорошему не ведет. Начиная с 2003 года, когда там бывший глава администрации президента, потом президента этого, Медведев Дмитрий Анатольевич, родил проект льготный, доступное жилье, проект «Доступное жилье», да, и в этом проекте делалась ставка, это был один из первых национальных проектов, да, у нас национальных проектов сменилось за последние 20 лет уже, ну, не помню, какое поколение. Так вот, ставка была на ипотеку. Вот давайте всем дадим дешевую ипотеку, и пускай... К чему это привело? Спрос повысился, как говорит Эльвира Набиуллина, вот, Сахипзадовна. А бетонные заводы построить не додумались, да, поэтому спрос на стройматериалы вырос, да, все кинулись строить, ну, потому что спрос, да, понятно, вот спрос на жилье, все кинулись строить, а стройматериалов нет, да. В итоге все это вылилось в тот безумный рост цен, который начался там в 2000-х и закончился примерно с кризисом 2008 года. Сейчас мы вот за время коронавируса наблюдали ровно ту же самую картину. Да, правительство ввело льготную ипотеку, все набрали ипотечные кредиты, и даже кто-то успел купить по тем дешевым временам квартиры, но потом все поняли, что надо эти квартиры еще и ремонтировать, а стройматериалов нет. Поэтому, если уж говорить о росте цен, то вот по сравнению с тем, как выросли цены на стройматериал, не сравнится, наверное, ничто. И эта тенденция продолжается. Поэтому, когда мне говорят, что мы инвестируем триллион, а что за этот триллион можно построить? Вот год назад на триллион можно было построить одно, а сейчас примерно в два раза меньше, чем год назад. Угу. Да? Вот это за год, да?
Максим,
а к 2025 году вообще непонятно.
Да, у меня много вопросов, но, наверное, есть один. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали. Есть ли, как вы считаете, есть ли в Крыму что-то, какая-то такая дикая, может быть, ну, большая маржинальность каких-то проектов, по вашей оценке, чтобы туда не побоялись западных санкций, зашли какие-то западные компании?
Да нет, ну если посмотреть на тот вал народу, который едет в Крым, дело в том, что да, в России это проблема с морем, с теплым, и пока страна закрыта, Крым является той самой территорией, где обслуживание туристов – это очень высокомаржинальный бизнес. Поэтому, ну да, да, вот туристическая отрасль. В качестве курорта развивать Крым, наверное, туда пойдут люди за теми деньгами, которые сейчас в Крыму варятся.
Понятно, спасибо вам. Максим Бланд, российский экономический обозреватель, был сегодня в нашей студии, программа «Крымский вопрос». И прежде чем попрощаться, напомню, что со следующей недели, с 1 ноября, мы встречаемся с вами в прямом эфире в 17 часов и в 19.15 по крымскому времени. Всего вам доброго.